Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Мы должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все сдать.
Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И коротко о темах сегодняшнего выпуска. Сегодня в Новгородском университете начался прием документов на заочное отделение. Впрочем, и тем, кто собирается поступать на дневное, ждать осталось недолго. Уже в конце рабочей недели, 20 июня, летняя приемная кампания 2014 полноправно стартует. По традиции, высокий конкурс ожидается в Институт медицинского образования. Это и в русле потребностей региональной медицины. После профессионального праздника медработников отдельно обратимся к вопросу нехватки кадров в этой отрасли и что делается для их привлечения. Недавно из Польши вернулась очередная группа студентов колледжа НГУ. О своих впечатлениях они расскажут в нашем эфире. И к страстям обратится сегодня рубрика о русском языке и докажет, например, что привычный журналистский штамп «Страсти почему-либо» в корне неверен. Об этих и других событиях в ближайшие полчаса. Вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода. Сегодня в Новгородском университете начался прием документов на заочное отделение. Впрочем, и тем, кто собирается поступать на дневное, ждать осталось недолго. Уже в конце рабочей недели, 20 июня, летняя приемная кампания 2014 полноправно стартует. Пройдет она в условиях очередного сокращения бюджетных мест и по несколько измененным правилам. Об этих изменениях мы и говорили с начальником управления по работе с абитуриентами Феликсом Груздевым.
На 2014 год правила приема новые, несколько отличаются от правил приема, которые были на 2013 год.
Давайте сначала скажем, что не изменилось.
Не изменились сроки проведения ЕГЭ, практически не изменились сроки подачи документов для тех, кто хочет сдать вступительные испытания в форме ЕГЭ во вторую сессию. Не изменились сроки подачи документов для тех, кто имеет право сдавать вступительные испытания в форме, установленной вузом, это у нас письменная форма. Не изменился перечень вступительных испытаний на 98% наших специальностей и направлений.
Вы иногда употребляли даже по срокам подачи документов почти не изменились для тех, кто не изменились. Для кого изменились?
Изменились для заочников. То есть мы заканчиваем прием документов 15 июля.
А начинаете?
Начинаем мы 16 июня. 15 июля заканчиваем. И до 25 июля будут проходить вступительные испытания. Изменились сроки подачи документов для поступающих в магистратуру. Там сроки с 1 июля по 10 августа, а с 10 по 20 – собеседование и зачисление.
Значит, для остальных абитуриентов, как и обычно, вы начинаете?
Мы начинаем 20 июня. Ну, школьники раньше 1 июля все равно документы не получат. И заканчиваем 25 июля со всеми сданными ЕГЭ. Ну, а кому надо досдавать что-то или письменная форма, там уже сроки несколько иные. Надо внимательно смотреть просто на правила приема с учетом всех сроков. Потому что срок подачи документов для сдачи ЕГЭ определяется сроком проведения единого госэкзамена. 8 июля уже первый экзамен, поэтому у нас прием до 5.
Вы сказали, что на 98% не изменился перечень вступительных испытаний, а вот эти 2% для кого изменились? Вступительные испытания, их перечень.
Изменились на журналистику, там введена история, но и творческий экзамен также оставлен, то есть там 4 предмета вступительных испытаний. Мы добавили творческие экзамены на специальность педагогическое образование и изобразительное искусство, там 3 предмета общеобразовательных, русский, математика, обществознание и рисунок творческий. Добавился также творческий экзамен на физкультуру, тоже 3 образовательных предмета, русский, обществознание и математика и экзамен по специальности, то есть чисто по физкультуре. Вот, больше изменений нет. Прошу прощения, у нас изменения есть для тех, кто поступает на базе среднего профессионального, на базе высшего. То есть на базе профессионального образования. Там установлен один предмет вступительных испытаний.
Хорошо, вы напомните, сколько специальностей и направлений в университете, будет ли какое-то изменение этим летом, на какие принимать?
У нас 44 специальности, 23 направления. По программам высшего образования мы только говорим. Новых специальностей мы не вводим, пока ограничиваемся этим. В этом году у нас нет госбюджетного приема на специальность юриспруденция и государственное муниципальное управление.
Ну, а теперь давайте к тому, в чем же произошли существенные изменения, может быть, даже кардинальные изменения. О чем вы говорите, что имеете в виду?
Ну, кардинальные изменения здесь особых-то, может быть, и нет таких кардинальных. Значит, если кто знаком с проектами порядка приема, то там вариантов было достаточно много. И много говорили о том, что будут учитываться результаты аттестата, там индивидуальные достижения, о том, что не все льготные категории, которые были раньше, сейчас ими пользуются. Ну, в новом порядке приема все, как говорится, несколько иначе стало. То есть дети-сироты остались в льготной категории, то есть имеют право зачисления вне конкурса. Но есть маленькая оговорка. На места подльготников выделяется только 10% от контрольных цифр приема. То есть, если их набирается достаточно много, они конкурируют уже между собой. Конкурс у них идет. И тот, кто не проходит по этому конкурсу, может участвовать в общем конкурсе. Это особенность. Дальше, то, что касается вот учета аттестатов, в этом году никакого учета аттестатов не будет, точно так же, как и учет индивидуальных достижений. То есть у нас в правилах приема есть приложение, когда, ну, во-первых, определены приоритетные дисциплины на случай полупроходного балла. Приоритеты отдаются каким дисциплинам по каждой специальности. Во-вторых, там указано при прочих равных условиях, как будут учитываться личные достижения. То есть победители третьего этапа или регионального этапа Олимпиады, муниципального этапа Олимпиады, там мастера спорта, КМС и так далее. То есть они все будут иметь определенные права при прочих равных условиях, то есть в случае полупроходного балла. Пока это все так идет. Особенностью также является то, что, ну, об этом мы уже говорили, по-моему, неоднократно, что на определенные специальности надо иметь обязательно медицинское свидетельствование. Оно оформляется на базе справки 086У, причем надо это медицинское свидетельство иметь и тем, кто поступает по очной форме, и тем, кто поступает по заочной форме.
Как говорится, на определенные специальности, то есть не на все нужно иметь это медицинское свидетельство?
Нет, не на все. Это направление педагогического образования, это все специальности медицинского направления, лечебного дела, стоматология, фармация, сестринское дело и три инженерные специальности. Теплоэнергетика, техмаш и агроинженерия. То есть вот на эти все специальности и направления надо пройти медицинское свидетельствование. В приложении указано, какие специальные врачи: терапевт, хирург, офтальмолог и так далее, даже инфекционист.
Вот то это... есть приходить подавать документы, имея уже на руках это медицинское свидетельство?
Да, справку эту медицинскую. Причем справка эта действует в течение года, со дня ее выдачи. Так что если кто-то там, скажем, получил ее сейчас, то она будет как раз действовать. Ну, вот это особенность. Дальше то, что было и раньше, значит, победители Всероссийской Олимпиады имеют право зачисления без вступительных испытаний, или их результат может быть по профильному предмету засчитан с количеством баллов 100. Но это только победители четвертого этапа Всероссийской Олимпиады и победители отдельных олимпиад, которые утверждены приказом Министерства образования. Таких олимпиад там порядка 53. Ну, они все имеют категорийность, там от первой до третьей категории, и в зависимости от категории там тоже либо зачисление вне конкурса, либо 100 баллов по данному предмету. Дальше решает уже приемная комиссия. Так, все, кто имеют какие-то особые права, то есть льготники, вот победители олимпиад, целевики, должны предъявить приемную комиссию соответствующий документ и подать сразу подлинник. Только в этом случае они будут пользоваться этими правами. На одну специальность в данном институте, на остальные специальности, там еще остается две, можно участвовать в общем конкурсе.
И вот это сохраняется, что человек может подать в 5 вузов и в каждом на 3 специальности?
Да, это сохраняется. То есть он может подать копии до 25 числа, а потом уже по рейтинговым спискам, которые будут и на сайте, и на стендах, смотреть вероятность поступления в какой-то из этих 5 вузов и определиться в сроки, которые, в принципе, не изменились, опять же, То есть первый приказ 31 июля, второй приказ 5 июля и последний 11 июля. Вот эти сроки, они не изменились. В первом приказе будут идти только те, кто идут в виде конкурса, льготники и целевики, а дальше те, кто идут по общему конкурсу.
Ну и что, известны ли нам уже контрольные цифры приема? Такая прямо болезненная всегда цифра для вузов.
Известно.
Насколько они изменились, вот это число бюджетных мест по сравнению с прошлым годом?
Ну, число бюджетных мест в бакалавриат, оно уменьшилось примерно на 80, но увеличилось число бюджетных мест в магистратуру.
Настолько же?
Нет, не настолько же, но поменьше. Но в целом, конечно, меньше, чем в прошлом году. Я же говорил, у нас не дали бюджетные места на юриспруденцию, на государственное муниципальное управление.
У нас уже известно число старшеклассников, которые выпустятся в этом году по области.
В целом, да, известно. Порядка 2500 человек.
И что по сравнению с прошлым годом? Вот я сейчас не помню цифру прошлого года.
Меньше на 200 человек. Это по области. В целом по России значительно больше, меньше, конечно. Поэтому тенденция министерства сократить госбюджетные места во всех вузах. Неэффективные вузы закрыть или как-то реорганизовать. Мы пока входим в число эффективных вузов, поэтому такая процедура нам не грозит.
Число старшеклассников уменьшается, выпускников школ, ну и число бюджетных мест тоже сокращается. Что конкурс ожидается? На том же уровне или как?
Да, у нас он практически стабилен за последние 5 лет. По подаче документов в районе 5-6 заявлений на одно место, при зачислении где-то 1,4-1,6 подлинника на место. На некоторые специальности больше, на некоторые, конечно, меньше. То есть специальности, которые пользуются повышенным спросом, а есть, которые не очень. Но в то же время они нужны. Поэтому тут как-то все усредняется. Правда, средний балл ЕГЭ у нас с каждым годом повышается. Вот это есть такая тенденция. Не намного, конечно, скажем, на 1-1,5 балла, но повышается.
По традиции высокий конкурс ожидается в Институт медицинского образования. Это и в русле потребностей региональной медицины. На сегодня в сфере здравоохранения в области работают почти 13 тысяч человек. Но кадровая проблема все еще остается острой. После профессионального праздника медработников отдельно обратимся к вопросу нехватки кадров в этой отрасли и что делается для их привлечения. Об этом председатель областного департамента по охране здоровья Галина Михайлова.
Безусловно, кадры решают все. На сегодняшний день в отрасли работает практически 13 тысяч человек. Кадровый состав медицинских работников достаточно профессионален, но остается нам все-таки задел для дальнейшего продвижения. Мы неплохо выглядим по обеспеченности врачами среди других территорий. Нас на сегодняшний день опережают только те крупные мегаполисы и те регионы, на территории которых расположены старейшие медицинские вузы. Показатель, обеспеченный средним медицинским работником, несколько снизился, но в то же время он выгодно отличается в хорошую сторону на территории Российской Федерации. И самое главное, что мы соблюли пропорцию, которая позволяет нам на одного врача иметь 2,7 среднего медицинского работника. И это, безусловно, связано с тем, что мы на территории региона имеем 2 учебных заведения, которые готовят средних медицинских работников. Боровический медицинский колледж и Новгородский колледж в структуре университета. В 2014 году мы продолжаем реализацию программы кадрового обеспечения. Впервые в этом году все целевые наборы в высшие медицинские учреждения заключаются только с финансовым подкреплением, а именно выплатой стипендий студентам, поступающим в вузы, в клиническую интернатуру и ординатуру. Это действительно такой единственный действенный механизм возврата специалистов после окончания обучения к будущему работодателю. Для увеличения притока среднего медицинского персонала в 2 раза увеличен план приема на бюджетные места по специальности «Сестринское дело». Открыта вечерняя форма обучения.
Это «Радиославия», выпуск радиожурнала «Университет». Недавно из Польши вернулась очередная группа студентов колледжа Новгородского университета. Они ездили по обмену, который осуществляется с лицеем Лодзинского технического университета. Этот польский вуз очень давний партнер НВГУ. А вот сотрудничество на уровне среднего профобразования началось всего лишь несколько лет назад. И не отразится ли на нем сегодняшняя внешнеполитическая ситуация? В том числе и об этом хотелось расспросить вернувшихся. У нашего микрофона студенты гуманитарной экономического колледжа Анна Гриднева и Илья Павлов и директор Международного центра колледжа НВГУ Ирина Мельникова. Ирина Вадимовна, вопрос сначала к вам. Что связывает колледж Новгородского университета с Польшей? Какое сотрудничество? Как давно? Что делаете?
Нами было подписано соглашение в конце 2009 года с лицеем Лодзинского технического университета. И вот с тех пор мы сотрудничаем. Сначала это были визиты администрации, преподавателей, а сейчас уже третий год у нас визиты студентов, и мы называем наш проект «Культурно-образовательный обмен со студентами из Польши, город Лодзь».
Ну, у вас есть прекрасная возможность оценить, насколько это эффективно, насколько это полезно, что это дает.
Это очень важно. Ну, во-первых, почему культурно-образовательный обмен? Прежде всего, образовательный. Наши студенты уже второй год изучают польский язык с преподавателем из Польши, и они уже достаточно хорошо говорят на польском языке. Также своим приказом директор лицея ввел уроки русского языка в своем лицее, и поэтому наши студенты учат стихи, поют польские песни, изучают культуру Польши. Все это очень важно. Почему культурно? Во время наших поездок студенты посещают Варшаву, Краков, Освенцим. Каждый студент должен знать, что там происходило во время Великой Отечественной войны. И очень много посещают достопримечательностей в Польше, так же, как и польские студенты в Новгороде.
Напомните, что они в Новгороде смотрят, поляки?
В Новгороде, ну, естественно, это центр города, Кремль, это Витославлицы. Также у нас одна- или двухдневные поездки в Санкт-Петербург, это Псков, Валдай, Иверский монастырь. И Старая Русса. Мы посещаем политехнический колледж, филиал НАВГУ, и посещаем, естественно, музей Достоевского, курорт. То есть поездок очень много.
Ну, знаете, прежде чем перейти к молодым людям и об их впечатлениях расспросить, я все-таки спрошу. Традиционно Польша всегда более доброжелательно смотрела в сторону Запада, разумеется, а не в сторону России. Ощущается ли это вот во время этих поездок, во время этих визитов туда-сюда?
Ну, сейчас, как вы понимаете, очень серьезная такая политическая обстановка, но мы обсудили это сначала с нашими коллегами перед тем, как поехать туда сейчас. Все хорошо, у нас обмен студенческий, у нас культурный обмен. Студенты и преподаватели очень доброжелательно к нам относятся. Мы вместе с ними ходили, то есть они нас не оставляли одних. То есть мы решили так, что какая бы ни была политическая обстановка, если нас приглашают наши друзья, то это очень хорошо, особенно для студентов, чтобы польские студенты, польская молодежь узнали, что российские студенты такие же, как они, умеют общаться на нескольких языках, развитые, образованные, это очень важно.
Вот вы подчеркнули, что везде польские коллеги или студенты ходили с вами, а что, если бы без них это было бы несколько опасно?
Ну, все могло быть, потому что люди совершенно по-разному настроены.
Ну и вот этот настрой ощущался вообще? Нет. Со стороны других, не ваших, так сказать, коллег, не со стороны преподавателей и студентов учебного заведения?
Нет, нашу поездку мы не ощутили. Ни в кафе, ни в ресторанах, ни в каких-то общественных местах абсолютно нет. Все было хорошо.
Ну, что еще раз говорит о том, что, наверное, не всегда то, что происходит на высшем уровне, происходит и на земле. Ну, поздоровайтесь, что ли, с нашими радиослушателями по-польски. Вы польский изучали?
Dzień dobry.
Cześć.
Так, что это?
Это привет по-польски.
А вы польский сколько времени изучаете?
2 года с начала создания этих курсов.
И что, очень далеко продвинулись?
Ну, думаю, что да, так как знаний польского я никаких не имела с самого начала. И теперь я знаю довольно-таки много и хочу узнать еще больше.
Ну что, вам легко общаться на бытовом уровне или вы можете уже даже на какой-то другой уровень переходить?
Нет, думаю, пока что только на бытовом уровне, только базовые основы.
Ну, а у вас уже польский как-то больше или нет? Польский вы тоже начали изучать не так давно?
Точно так же хожу 2 года, тоже на базовом уровне, и я надеюсь, со своим польским, если я пойду туда один, не пропаду.
Насколько вам нравится польский язык? Он такой какой-то интересный, своеобразный, особенно в произношении.
Он очень близок к русскому языку, и, наверное, это большой плюс. И польский язык, да, он интересный, достаточно обширный.
Вы когда пошли изучать польский язык, вы ставили себе целью, что поехать потом в Польшу или просто пошли поизучать?
Нет, наверное, основной целью все-таки было увидеть эту страну, изучить этот язык и использовать его там.
Изучить культуру, познакомиться с интересными людьми, побывать в красивых местах.
Ну что, в Польше вы были первый раз?
Нет, мы были дважды.
Интересно разве повторять одно и то же по второму-то раз?
Каждый год программа новая, все ошибки из предыдущей программы исправлены, и мы очень довольны этой поездкой.
А что значит ошибки исправлены? Какие ошибки случились все-таки в первый раз, а потом были успешно исправлены?
Это была маленькая оговорка. Наверное, не ошибки, нам просто дали больше свободного времени, чтобы мы намного больше общались со студентами.
Ну вот Ирина Вадимовна уже сказала, что вы видели, но мне бы хотелось все-таки услышать от вас, что произвело самое большое впечатление.
В этом году мы посетили Закопане, и также мы отправились в горы в Татры, и думаю, что это произвело на меня самое большое впечатление, потому что было первый раз, когда я видела горы, и это было просто невероятно красиво, и стоило идти 9 километров пешком туда, вверх, к горам, чтобы увидеть это и запомнить это на всю жизнь.
Горы на меня произвели не маленькое впечатление, но также на меня впечатление произвел Краков. Красивый город. У нас была там дневная экскурсия, мы там ночевали, познакомились с городом, узнали много чего там нового.
И какие темы общались с польскими сверстниками?
Самые обычные темы, те, которые всегда беспокоят подростков, да и просто то, что интересно, и то, что происходит в мире.
А какие же проблемы беспокоят подростков?
Я не знаю, просто отношения. Были обычные разговоры, такие же, как и всегда.
Говорили про наши планы на будущее, планировали встретиться. Скоро они приедут сюда в сентябре, и мы их будем радостно встречать.
Понятно. Ну что, вообще вот из этих разговоров вы поняли, они другие, образ жизни у них немного другой, и вообще какой это образ жизни по сравнению с нашим?
Я думаю, что мы все очень похожи, и образ жизни у нас у всех одинаковый, и это очень хорошо, потому что мы все можем обсудить это.
Между нами не было никакой разницы, и проблем вообще не тоже не было.
А уровень жизни в Польше и в России, как вам кажется, одинаковый? Разный? Кто лучше живет, кто хуже?
Я считаю, что в маленькой стране легче навести порядок, нежели в большой, поэтому ответ очевиден.
Я думаю, я соглашусь.
Ну а теперь попробуйте оценить, насколько это важно все-таки с точки зрения вашей будущей профессии.
Мы получили очень много навыков. Я буду работать в сфере гостиниц, и это общение, международное общение, практика языка. И также в Лодзе мы посетили гостиницу, и очень важно для меня было увидеть так, как устроено у них в стране это все. И думаю, что да, главное, что мы получили очень много новых навыков, которые сможем использовать в будущем.
Я собираюсь продолжить обучение в сфере туризма и гостиничного бизнеса, так что общение на языке в первую очередь это было очень важно.
Я помню, что мы с вами уже разговаривали после вашего возвращения из Финляндии. Вот финский гостиничный сервис, польский, российский, насколько они разнятся?
То есть, если я в Финляндии проходил практику и увидел этот гостиничный сервис изнутри, то в Польше мы просто зашли в гостиницу, у нас там была экскурсия.
То есть сравнить пока не можем.
Любая гостиница выглядит изначально хорошо, если не углубляться.
Вот мне тут подсказывала Рида Мадиловна, что вы так хорошо по-польски, что вы уже можете что-нибудь дорассказать. Ну, несколько предложений, а потом, конечно, их перевести, а то, я боюсь, мы вас не поймем.
Небольшое описание о себе. День добрый, мам на имя Аня, мам 17 лет, мешкам в Новогроджу Велкем, учащая в гуманитарно-экономическом колледже, на другом курсе специальность гостиничный сервис.
Можно даже уже, наверное, не переводить, уже понятно. А вы что-нибудь нам скажете?
День добрый, мам на имя Илья, ястым студентом коледжу гуманитарно-экономического. Не можу бардзо добре мовить по-польску, але я бардзо то люблю.
Так, вот тут надо перевести.
Сказал то, что меня зовут Илья, учусь в гуманитарно-экономическом колледже, и сказал то, что не очень хорошо говорю по-польски, но очень люблю.
А вам поездка сколько стоила? Все-таки студенты люди не богатые, я так думаю, даже если у них родители хорошо обеспечены.
На самом деле поездка очень дешево нам обошлась, потому что это соглашение между колледжами дает нам много возможностей, и мы оплачивали только полет, и проживали в семьях, и нас кормили там, то есть эта поездка, я думаю, что ее может позволить себе каждый студент.
Также НовГУ обязательно возместит нам все деньги за билеты.
Жили в семьях, это очень интересно, мне кажется, раньше общежитие размещали, может, я просто не знаю. Уклад семейный в Польше, он похож на наш? Я понимаю, что все семьи разные, и у нас тоже, но тем не менее.
Я думаю, что похож. Такие же семьи, как у нас, и такие же теплые отношения. Думаю, что мы все одинаковые.
А польские блюда, как они?
Очень калорийные.
Калорийные?
Очень вкусно, например, суп в хлебе, называется журек. Также русские пироги, это похоже на наши вареники. Очень много всякой, но она в основном похожа на русскую.
А мне казалось, что там бигас, там что-то такое, да?
Да, пробовали. На празднике русско-польской дружбы мы готовили блюда, мы готовили русские блюда, а польские студенты готовили польские блюда, и вот одна девочка приготовила бигас, и мы смогли его попробовать.
А вы-то что готовили?
Традиционные русские блины. Оладушки мы готовили, борщ, пироги с капустой, все, что мы обычно кушаем.
Ну и как они к нашей русской кухне отнеслись?
Им безумно понравилась наша русская кухня.
Прям вся?
Большинство.
А что больше всего?
Пироги с капустой.
Хотела добавить про семьи, в которых проживали студенты. К студентам было очень хорошее отношение. Кормили их с утра до вечера, давали с собой сухие пайки, бутерброды. То есть отношения очень хорошие. Многие говорят на русском языке, помнят еще с тех времен. И поэтому, то есть очень было хорошо. Возили на машинах. И хочется сказать большое спасибо, потому что здесь мы размещаем студентов как в семьях, так и в общежитии, так как не все наши студенты являются жителями города Новгорода. Поэтому вот семьям отдельное спасибо.
Thank you.
А сейчас время и место нашей постоянной рубрики о русском языке. И слово ее ведущей, профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Поговорим сегодня о слове «страсти». Но в целом наш разговор будет лежать вот в этой плоскости понимания различий русского языка и старославянского языка и тех вкраплений старославянского, которые присутствуют в русском языке. Но слово «страсть» в русском языке хорошо известно. Вообще, можно сказать, первичное значение этого слова – это сильные чувства. Сильные чувства. Ну и поэтому можно сказать, что вот люди начали спорить, и страсти спорщиков разгорались. То есть какие-то, ну понятно, какие чувства. Второе значение этого слова – это пристрастие. То есть увлечение чем-то, да, приверженность чему-то. И поэтому у нас и есть образование пристрастие. Да, вот «при» как раз означает, как мы учили в школе, когда изучали приставки «при» и «при». «При» означает вот эту приближенность, да, пристрастие. Ну, например, театр – это его страсть. Ну, а можем сказать, его пристрастие театру известно окружающим. И в некотором смысле это синонимы. Третье значение этого слова такое специальное, значит, страсть любовная имеется в виду, да? В нем вспыхнула страсть, их там соединяла страсть, и тут уже понятно, о чем идет речь. Это вот три значения. Но интересно, что у слов первом, втором, скорее всего, значение есть такое образование страстишка. Вот, кстати, если про театр мы говорим, то это страсть, а если про карты или пиво, то мы скажем скорее страстишка. Да. Это слово чаще всего употребляется в единственном числе. Ну, может быть, вот когда речь идет о многих людях, да, в этом споре страсти так накалились, что даже страшно представить. Большей частью это происходит в единственном числе. Интересно, что от этого слова у него есть просторечная версия. Ну, например, значение «страх». Рассказывать про всякие страсти – это не литературное вообще-то выражение. Это люди, значит, малообразованные так могут. И страсти – это страшные истории, ужастики, как теперь молодежь говорит. Вот так. И, кстати, есть и образование специально для этого – страсти-мордасти. Невысокого полета это. И интересно, что само это слово может быть и существительным, и даже наречием. Еще раз повторю, в просторечии, да? Он страсть, как ей увлекался, да? Страсть, как перепугалась. Ну, не скажет это образованный человек. Ну, так мы представляем сразу человека, который скажет, я страсть, как перепугалась, да? Или там до страсти, то есть оно даже бывает наречием. Страсть, как перепугалась, это уже не существительное, это наречие. А вот в старославянском, а, конечно, мы это стали говорить в логике, так сказать, близости и знакомства, да, это нам более знакомо, это менее знакомо, но хронологически, конечно, это первое значение. Слово «страсти» означает страдание, мучение, мученическая смерть, горе. И надо сказать, что в церковной литературе, конечно, слово «страсти» имеет вполне определенное значение. Это все, что произошло с Христом. И поэтому тут такое есть значение, то есть такие выражения – страсти Христовы. И так как именно об этом чаще всего идет речь, то как-то и имя Христа опускается, и страсти. Имеется в виду Христовы. Так как страсти Христовы, вся эта крестная история, значит, изложена у нас, известно, в нескольких версиях, можно сказать, да, в нескольких Евангелиях, то они и называются вот таким образом – страсти по Матфею, страсти по Иоанну. Что это означает? Страсти в изложении Матфея, в изложении Иоанна, ну и всех остальных евангелистов. И вот в 20 веке, когда мы были не очень, в общем, знакомы с церковной литературой, с евангелической, журналисты как-то быстро подхватили это выражение и совершенно его переосмыслили. И это высокое старославянское евангелическое выражение превратилось в расхожий журналистский штамп. Я вообще решила с вами поговорить об этом, потому что встретила в одной из наших газет, не буду обличать, такое выражение. «Страсти по погосту». Ну, скажу под заголовок, общественность познакомилась с проектом реставрации церкви на Рюриковом городище. И, в общем, там главное, из тех, кто живет поблизости или как раньше там жил, и похоронены его, скажем, там родные, в основном вопрос был о том, что же делать с этим кладбищем, погостом. И вот журналист называет эту небольшую информацию «Страсти по погосту». И вот тут я была очень удивлена, потому что мне казалось, что как раз Новгород в большей степени расположен к церковно-славянскому языку, и все знают, и уж не будут... Понимаете, какая здесь... Ну, и их тысячи. Вот скажу, страсти по спорту, страсти по красоте, страсти по пасти. Это макароны имеется в виду, да? Вот. Страсти по... Просто есть такая группа ВКонтакте. Страсти по... А дальше называется... Или женские страсти по... Да? Страсти по насекомым, страсти по власти. Ну, в общем, невероятное количество вот таких сочетаний, что и позволяет говорить об этом как о штампе новгородском. То есть, что тут происходит? Страсти по – это автор излагающий. А страсти по спорту, страсти по ГОСТу, по кофе – это объект страстей, так сказать. Во-первых, слово «страсти», конечно, употребляется не как страдание и мученическая смерть, а как некоторое общественное возбуждение, да? Ну вот, можно ли использовать церковно-славянскую цитату, тем более не какую-то случайную цитату, а то, как мы воспринимаем Евангелие, да? Можно ли его использовать в таком переосмысленном виде, где субъект переосмысливается в объект? Ну, понятно, почему это происходит. Это можно объяснить, потому что у нас есть выражения такие, там, «скучать по» – это объект, да? Ну, не знаю, вообще на самом деле здесь страсти превращаются в какое-то близкое к глаголу речи, типа то, о чем говорят, разговоры о, да? Ну, разговоры с некоторой долей, так сказать, истеричности, я бы сказала, да, взволнованности, эмоциональности и так далее. Ну вот мы уже говорили о том, что русский язык насыщен цитатами из церковнославянских текстов, даже там, где мы этого не подозреваем. И там, где подозреваем. Но вот эта цитата носит такой, скажу... Ну, то есть она уже как бы даже не цитата, а какой-то трансформ, что мне кажется, она, не знаю, снижает и как-то пародирует Евангелие. Можно ли вот в таком пародийном ключе использовать? Хотя я уверена, что многие даже не отдают себе отчета, потому что прецедентным текстом для журналиста является не Евангелие, а информация его там товарища. Вот написал Петров «Страсти по спорту», а я напишу «Страсти по красоте». И, в общем, я бы предлагала тем, кто меня слушает, воздерживаться от таких неосторожных цитат. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 16 июня, за режиссерским пультом были Марина Владимирская и Юрий Ванчусян, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!